Давайте откроем Деяния 12 глава, 24 стих. Деяния 13 глава, 49 стих. Деяния 12 глава, 24 стих. Деяния 13 глава, 49 стих. Тема сегодня – это движение горницы, это движение Бога. Движение горницы – это движение Бога. Читаем? Все нашли?
3, 4. Слово же Божие росло и распространялось.
Еще раз.
Слово же Божие росло и распространялось.
Аминь. Еще. 13:49.
И слово Господне распространялось по всей стране. Аминь.
Еще раз.
И слово Господне распространялось по всей стране.
Аминь. Сегодня тема движения горницы по движению Бога. Вы знаете, что Бог действует через людей. И мы видим, что распространение Евангелия и распространение Божьего Царства происходит благодаря людям. Благодаря тому, что они сегодня проповедуют это слово. И это очень важно. И с чего начинается движение горниц? Да? Это очень важно. С чего начинается распространение Царства Божьего? С чего начинается действительно движение Бога в моей жизни, в жизни. Когда начнется вообще мое движение Бога? Мое движение когда начнется? Мне часто задавались таким вопросом. Когда в мою жизнь придет горница? Когда я в конце концов открою горницу? И когда в конце концов моя жизнь придет к тому, что я буду вести горницу? Да? И мы очень часто печалимся, мы очень часто огорчаемся, что у нас этого не происходит. Мы часто думаем о том, почему это не происходит и так далее. Я хочу сказать вам первое, самое главное, с чего начинается движение Бога в моей жизни. То есть движение Бога с чего? Оно начинается с откровения. О чем? О том, что такое горница. И если этого откровения нет, к сожалению, движение начаться не может. И причем это откровение должно быть личным. Вы знаете, часто люди задумываются о том, что такое призвание. Люди говорят о том, что такое призвание. И люди ищут этого призвания. И создают очень много сложностей в уме, в теории о том, что такое призвание. На самом деле, знаете, что такое призвание? Это личное откровение. Личное откровение, которое Бог тебе открывает, в чем ты хочешь двигаться. И в чем ты двигаешься. И знаете, в чем смысл этого откровения? В том, что тебя никто не заставляет. В том, что тебя никто не уговаривает. В том, что тебя никто не обязывает. Вы знаете, я недавно размышлял, у меня началась семейная жизнь. Вот. Семейная жизнь началась, и все спрашивают, чего, как дела, улыбаются, спрашивают, чего, как там, и так далее. Вы знаете, я за всю свою жизнь понял одну важную ошибку, которую я совершал до сего момента. Однажды утром я вышел, рано утром, вышел на кухню и молился. Смотрел на спящую жену, смотрел на природу. Это было в 4-5 утра. Молился и думал, размышлял. И знаете, какое Бог откровение дает? Очень интересное откровение он дал. Очень важное откровение он дал. Я знаю, послушаете вы или нет, это ваше дело. Он говорит, если ты хочешь построить счастливую семью, счастливые взаимоотношения, он сказал такую вещь. Ты никогда ничему никому не должен. Никогда ничего ни у кого не проси. То есть, иными словами, вот даже классически, я чуть-чуть от темы отойду, Мы часто учим людей, как мы должны жить, как мы должны поступать, как муж должен поступать, как жена должна поступать. И мы эти долги, так сказать, требуем. Мы требуем долг. Мы требуем, чтобы жена вернула долг мужу. Мы требуем, чтобы муж вернул долг жене. Мы обязываем и начинаем требовать. И может быть, мы достигнем какого-то успеха. И признак ссоры и разногласий именно в том, что каждый требует то, что должен делать муж, и то, что должна делать жена. А знаешь, что такое настоящая любовь? Что не надо требовать. Не надо требовать. И знаете, еще я понял очень большую ошибку. Что когда люди начинают делить обязанности, что должна делать жена, что должен делать муж. И вот интересный такой момент был в статье. И для меня, как для корейца, это очень серьезное проявление. Что всегда в моей голове было сознание, женщина должна вот это делать себе. И если она этого не делает, она не женщина. Вот эти все шаблоны, они становятся преткновением для взаимоотношений. Потому что ты начинаешь не видеть этого, и ты начинаешь требовать. Вот так. Но истинная любовь, что? И даже не распределение обязанностей в доме. Я думаю, что мужчина не должен никогда подходить к посуде, к стирке. Никогда не убираться дома. Все должна это делать женщина. Мужчина должен приносить деньги. И только тогда, когда ты делаешь такие рамки, из-за этих рамок становится очень много проблем. И это уже не любовь, это закон, это правило, это обязательство, но никак не любовь. И это может превратиться в рутину обязанностей, а не в любовь. И вы знаете, пришло такое вот важное откровение. Когда есть истинная любовь, ты делаешь это не потому, что ты должен или обязан. Ты делаешь это потому, что ты хочешь это делать. И ты не требуешь, а ты делаешь это от себя, от души, от сердца. Тебе не, как сказать, не зазор, как мужчине полы помыть или там пропылесосить. Или даже сварить, кушать. Понимаете, сегодня очень часто люди неправильно понимают, что такое движение горницы. Они требуют от людей соответствовать чему-то. Они никогда не будут соответствовать, даже если вы добьетесь, что они автоматом это будут делать. Вы никогда не сможете открыть горницу, потому что нужно ее открыть. Ее нужно почувствовать. Ее нужно понять. Ее нужно родить в своем сердце. Почему она? Зачем она? Для чего она? Личное откровение. И пока вот это вот откровение не придет, тебе всегда надо будет тащить, заставлять, объяснять, говорить. А когда вот личное откровение приходит, тебе не надо заставлять учить, говорить, объяснять. Ты сам стремишься к этому. И то, что, как ни странно, все получается. Знаете, зачастую почему не получается? Потому что человек еще не получил откровение. Знаете, почему не хочешь вставать по утрам? Потому что еще не понял, зачем нужно вставать. Знаешь, почему трудно все делать? Потому что ты еще не понял. Вот посмотрите, вам трудно кушать? Никогда. В любое дня, время, ночи вы найдете себе еду. Вам трудно зарабатывать деньги? Особенно, когда они зарабатываются. А кто вам дает это понимание, что их надо зарабатывать? Вас никто не заставляет, ни пастор, никто не учит. Вы сами учитесь зарабатывать деньги, ищете возможности. Ходите каждый день на работу, встаете, не пропускаете, ищете. Вот по 3 часа сидят, ищут. Библию так не заставишь читать. Вы знаете, сегодня люди, материальный мир все-таки считают истиной. Ни Бога, ни Христа, ни спасения. Они считают материальный мир истиной. Знаете почему? Только по одной причине. Что они в него вкладываются намного больше. И они никогда не будут вкладываться в духовный мир больше, чем материальный, пока они не получат духовное возрождение. Пока они не родятся свыше. Пока они действительно не получат откровение. У них всегда будет перегиб в материальный мир, в материальное существование. Поэтому людей не надо учить, что он вырос, ему надо на семью зарабатывать деньги. Ему не надо это учить. Но почему в Боге ты учишь, но люди ничего не делают. Вы знаете, я еще столкнулся с одной вещью, очень важной вещью. Вот сейчас мы развиваем бизнес-сферу. Я понимаю, что бизнес-сфера – это огромная, огромная актуальная сфера. Во-первых, проблема неграмотности финансовой. Во-вторых, глупости должников, долговых ям и многое другое. Прикол даже в том, что это должно быть действительно откровение. И если человек откровение не получит о том, что ему надо развиваться, финансово научиться, он никогда не будет этого делать. Да? И я понимаю, что я даже вижу так, знаете, я вижу потенциальных людей, у которых есть возможности, потенциальные возможности зарабатывать деньги. Они даже учатся, но они этого не делают. Потому что у них нет этого откровения. И иногда нам откровение приходит через какие-то сложности, через какие-то реальные проблемы, через какие-то реальные долги там, или трудности. Только тогда что-то доходит, и начинает что-то менять. А по сути, вы знаете, он может заниматься бизнесом, но он не хочет этого делать. Он не понимает этого. И мы никогда не будем проповедовать и евангелизировать со страстью. Мы всегда будем придумывать отмазки. Мы всегда будем говорить о том, что это трудно, это не получается. Только потому, что мы до сих пор еще не поняли, как это важно. Что по сути-то это важнее, чем вся твоя работа, чем все твои дети рожденные, что вся твоя семья. Это не так важно, как важно проповедь Евангелия и спасение. Почему? Потому что если бы не так важно было бы, сегодня Господь не говорил бы об этом, о спасении вообще. Он сказал, ребят, идите работайте, живите, рожайте детей, не парьтесь ни о чем. Но он говорит, это важнее всего, чем все, что вы сегодня думаете, что важно. Вы знаете, реально, да, человек говорит, я поеду в Краснодар. Он выпросил кого-то, чтобы получили, дали ему родственники деньги. Он свои желания человек всегда воплотит. Он из кожи вон вылезет и сделает. Но горницу сложно сделать. Пастор, это очень трудно. Проповедовать одному человеку раз в полгода, это очень сложно. Пастор, это нереально. Залезть в долг на 150 тысяч. Даже не просил, глазом не моргнул, уже сделал. Почему? Потому что айфон хочу. И людей, вы заметили такую вещь, что некоторым вещам людей учить не надо, они сами учатся быстро. А некоторым вещам хорошим ты думаешь, учишь, а он как будто не понимает, как будто до него не доходит. И я просто скажу такую вещь, откажитесь от лжи, что в Боге трудно созидать Царство Божие. Откажитесь от этой лжи. Знаете, что самое трудное? Это когда ты не понимаешь, зачем это, насколько это важно, насколько это ценно. Вот я вам говорю еще раз, если бы однажды Христос в мою жизнь не пришел, у меня было, не было ни семьи, ни будущего, ни образования, ни того, что я сегодня здесь делаю со кафедрой, ничего. Может быть, у другого человека по-другому, я не знаю. У другого человека может быть по-другому, я не знаю. Но в моей жизни нет. Я четко понимаю о том, что самое главное в моей жизни. И теперь я, имея опыт своей личной жизни, я теперь понимаю, что я могу сказать молодому человеку. Что в его жизни самое главное? Образование? Женитьба? Он это все разрушит, если однажды к нему не придет Христос, однажды не придет спасение. И отсюда я делаю простой элементарный вывод, что самое важное. Я об этом никогда не забываю, мне об этом напоминать не надо. Потому что я прошел через это в жизни, я понял это. И мне не надо объяснять, почему надо проповедовать, и почему без проповеди Евангелия христианин умирает. Он становится плотским человеком. Он становится человеком, который надеется только на земные ценности. Он мертвый. Он духовно мертвый. И мне не надо говорить, почему, если человек не горит Евангелием, то вся его жизнь становится бессмысленной. Все, что он делает в церкви, становится бессмысленным и бестолковым. Если он не спасает людей. Его миссия закончена на этом. Вы можете себе представить? Миссия закончена. Потому что, вы знаете, однажды мне дали сравнение такое очень хорошее. Вот человек пришел в тюрьму. Он в тюрьме за наказание. Его ожидает смертная казнь. И два человека посадили в тюрьму. Двоих ожидает смертная казнь за грехи. Всего лишь проблема времени. Они говорят, через 3 дня тебя казнят. И вот зашли 2 людям и спросили одного. Он говорит, что ты хочешь? У тебя 3 дня осталось. Ты хоть что хочешь, проси, все сделаем для тебя. И он говорит, я хочу женщин, я хочу пива, я хочу нажраться, я хочу вот всего. Я хочу, чтобы все эти 3 дня, все мои грязные мечты и желания, они выполнились. Я тогда помру со спокойным сердцем. Классно? И другому пришли и сказали, что бы ты хотел? Он говорит, вы вообще в своем уме такие вопросы задаете? Я через 3 дня умру. Я ничего не хочу, я просто хочу жить. Если вы мне дадите жизнь, это будет самый большой ваш подарок. И люди, которые выбирают образование, семью, благополучную мирскую жизнь на земле, они похожи на вот этого человека, смертника, который хочет напоследок надышаться, нагуляться, нажраться, напиться, насладиться всем удовольствием всего земного. А в конце просто помереть от смертной казни. И Писание говорит, все согрешили, лишены славы Божьей. Каждый человек, не познавший оправдание Христова, он приговорен к смерти, к вечной погибели. И это всего лишь проблема времени, когда он туда пойдет, и его настигнет эта смертная казнь. Твой брат, твоя мама, твоя сестра, твой отец. Это настолько серьезно, друзья. А мы часто об этом забываем. Мы видим, ой, у меня брат там женился, у него все благополучно, он работает на хорошей работе. Поэтому я могу за него иногда и не молиться. Мы смотрим на земную жизнь человека и забиваем на то, что он всего лишь смертник. Ибо возмездие за грех смерть. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И если это откровение есть, тогда ты не будешь смотреть на внешнее материальное благополучие. Ты будешь печься о душе человека, о его спасении, а не о том, что он ездит на Мерседесе, у него 3 детей, и у него все зашибись в жизни материальной. И точно так же и в свою жизнь, и в свою семью. И тогда ты начинаешь понимать, блин, спасение нужно. Это в первую очередь. И теперь смотрите еще одну арифметику. Когда человек не спасенный, вы знаете о том, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он находится не под защитой Бога. Он находится во власти дьявола. А вор, написано, пришел украсть, убить и погубить. И люди, которые не познали Христа, я не осуждаю их. Они находятся под властью тьмы. И в любое время дьявол может с ними сыграть в злую шутку. Он пришел украсть, убить и погубить. И представляете, двойная проблема. Мало того, что он в земной жизни будет находиться во лжи, обмана дьявольства. И после смерти он пойдет в вечную погибель. В гиену огненную. Об этом говорит Священное Писание. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Зачем Христос так страдал на кресте, умирал? И когда ты понимаешь это откровение, тогда ты понимаешь, ага, в чем смысл жизни? Не в суете этой мирской. Это не значит, что это ничего не нужно. Это нужно, но ты понимаешь, зачем это все нужно? Зачем рожать детей, которых ты не спасешь? И знаешь, в чем разница между вечностью и временем? Сегодня дьявол приходит к человеку и говорит, выбирай, я сегодня тебе дам вечность, ой, временно, но душу заберу. Ты готов к этому? Вы знаете, что однажды я читал в газете, и один бизнесмен рассказывал, была такая компания, очень сильная американская компания, мы даже Procter & Gamble, очень сильная финансовая. И, вы знаете, оказывается, я не знаю, это то ли слухи, то ли что, но сказали, что президент этой компании продал душу дьяволу. Он заключил сделку с дьяволом. Он сказал, вы знаете, заключить сделку с дьяволом, сделку, это не так сложно. Понимаете? Это не обязательно формально это сделать. Неспасенный человек, он уже в сделке. Он уже
неформально принадлежит этому миру дьявольскому. Вот в этом и суть неспасенного человека. И он заключил сделку для того, чтобы он сказал так: если ты мне при этой жизни дашь много денег, славы, богатства, я даю тебе душу вечности. Понимаете? И вы теперь понимаете, в чем разница между временным, вот здесь вы прожили 360 лет, умерли, а вечности там нет кончания годов. И дьявол, и написано, и рабы его, они будут гореть в гиене огненной вечности. Те, кто не получил спасения. Те, кто при жизни так и не покаялся и не обратился к Господу. Об этом говорит Священное Писание. Вот в чем суть спасения. Понимаешь? И теперь давайте подумаем логически. Самое главное в этой жизни это что? Заработать деньги, сделать карьеру, жить с любимым, рожать детей. Если за твои, за смертью вечность. Понимаете? А теперь посмотрите на человека, который получил спасение. За плечами вечность в царстве Бога. И при жизни охрана Бога над ним. И дьявол не имеет власти прикасаться к нему. Потому что Христос его защищает. Вы теперь понимаете истинную сущность спасения и распространения Божьего Царства и Евангелия. И что самое главное при жизни ты можешь сделать? И мне тебе не надо объяснять это, что не танцевать детей надо учить, а спасать. Что не Макдональдс детей своих возить надо, а спасать. Это самое главное основание, которое вообще в жизни может быть. И вы знаете, почему люди живут в заблуждении? Почему мир убивает? Почему люди ненавидят? Почему люди живут в зависти? Почему они грызутся? Потому что они не знают Бога. Потому что они находятся в обмане, во лжи дьявольском. Они будут это делать, пока истинный свет не придет и не откроет им глаза и уши. Они будут жить в заблуждении и думать о том, что они делают все правильно. Попробуйте, идите и объясните это людям. И знаешь, задача дьявола заключается именно в том, чтобы обмануть, украсть у человека вечность. Не временное, а вечное. И он дает сладкий грех, блуд, наркотики, алкоголизм, гулянки. Да? Он дает развратный, сладкий грех. Но за этим грехом, вы всегда понимаете, что лежит? За этим сладким грехом, пятиминутным наслаждением лежит страшное побоище, страшное кровопролитие, убийство, насилие, ненависть, зависть. И чтобы это остановить, друзья, недостаточно благополучия материального. Важно духовное основание, чтобы Господь пришел во свете и через Слово открыл глаза людям на истину. Что такое настоящая жизнь во Христе Иисусе. Вот почему очень важно горница и откровение горницы. И поэтому Писание говорит, и слово распространялось, оно проповедовалось, оно евангелизировалось. И сегодня то, что вы слышите, нужно говорить своим детям, говорить всем тем, кто не знает об этом. Тем, кто живет в этом заблуждении, в этом материальном благополучии и думает, что если у него все хорошо, значит у него все хорошо и будет. Но вечность, она не за горами, она всегда рядом. Сегодня никто не дает гарантии, когда человек может уйти из этой жизни. Завтра, сегодня человек живой, завтра его уже нет. А где он там, в загробном мире? И это не шутки. Поэтому очень важно, да, молиться за это. И когда у тебя приходит понимание, что такое горница, когда тебе приходит понимание, в чем суть проповеди Евангелия, тебя не надо заставлять это делать. Понимаешь? И знаете, что такое движение горниц? Это состояние человека. Это состояние духовное человека. Понимаешь, что такое состояние духовное человека? Это когда человек сильно понимает, с него с этого откровения начинается движение жизни. Движение гонится, это движение жизни. Когда ты понимаешь, насколько ценно и важно проповедь Евангелия, насколько ценно и важно движение слова и молитвы, тогда ты просто живешь этим. Ты просто живешь этим, ты двигаешься в этом. И это определение зрелости духовной. Христианин зрел, когда духовно. Он уже становится взрослым. Он перестает попрошайничать. Он начинает формировать Царство Божие. Как взрослый ребенок уже начинает брать ответственность за семью и формировать семью, рожать детей. Зрелый христианин, он начинает служить, он начинает обретать семью, он начинает служить людям, он создает семью, он рожает духовных детей. Это определение зрелости. Не может человек переполнение. Когда человек сам в изобилии, в благодати, в радости, он не может этим не делиться. И вокруг него становятся люди, которые могут питаться от него, питаться его благодатью, его радостью. Точно так же это профессионализм. Духовный, я так сказал, профессионализм. В чем? В слове, молитве. Когда ты становишься профессионалом в этом всем, тогда ты понимаешь, что это очень важно. Если тебе не надо объяснять, насколько важно быть знающим Слово Божье, насколько важно читать его, насколько важно исследовать его и учить людей истине. И только когда Слово переполняет тебя, откровение, понимание духовное в Слове, знание приходит, только тогда ты можешь учить других этому. И правильно учить этому. Ты не можешь правильно, неправильно учить, если ты не знаешь сам. И тогда у человека просыпается жажда к слову, к познанию слова, знания, учить, наставлять. Понимаешь? Это очень важно. И также очень важно, да, то есть определение, что ты сила в тебе, сила духа. Вот она, зрелость духовная. Власть. Большое сердце. Вот что такое определение движения горницы. Понимаешь, это очень важная вещь. Очень серьезная вещь. Поэтому если бы люди двигались в горнице так, как они сегодня зарабатывают деньги, вы не представляете, какая церковь бы сегодня была большая. Понимаете, в чем нонсенс? И вот, если посмотреть на стратегию евангелизации, она настолько примитивна и проста, вы не представляете стратегию. Стратегия роста и евангелизация. Знаете, в чем? Очень простым, элементарно математическом сознании. В чем? Если человек, один человек покает другого человека и воспитает из него ученика, все. Это естественный рост. И этому нельзя препятствовать. Это естественный рост. Когда я познал, я отдаю другому. Я научился стричь, я научил другого. Я научился ездить на машине, я научил другого. Это естественные процессы. И когда я наполнен Христом и Богом, я наполнен Словом, это естественный процесс, что у меня появляется ученик. Но когда ученика у меня нет, когда я, несмотря на мастерство, осознанно противлюсь этому, или я не настолько страстен по отношению к этому своему мастерству и профессионализму. Вот и все. Это естественный процесс. 1+1. А теперь давайте посмотрим. Сколько их покаял пастор в церкви? Сколько я покаял в церкви? Сколько я довел до Христа? Вы знаете, как у меня, когда я думаю о евангелизации, о проповедовании, о спасении, я понимаю, что мне не надо это объяснять, что важно не привести человека в церковь. Важно не просто его покаять, а важно его сделать, довести до конца, до Царства Божьего, чтобы он вошел до Царства Божьего и не отпал. А это вся жизнь. Понимаете? Мне это объяснять не надо. Зачем человек, который пришел в церковь, уверовал, а потом отпал? Какой смысл в спасении? Но истинный смысл спасения есть, когда человек пришел в церковь, уверовал и дошел до конца, до Царства Божьего. А еще лучше, если он еще кого-то с собой возьмет в Царство Божие. Вот и все. Один плюс один. А теперь подумайте, например, рост, он неминуем вообще, если этот естественный процесс будет происходить. Неминуем вообще. Понимаете? Я вам еще скажу секрет. Вот вы скажете, пастор, что это такое? Я вам скажу. Иисус это жених, правильно? А я это невеста, правильно? И когда между женихом и невестой любовь, что происходит? Происходит рождение, ребята. Это естественный процесс. Ничего сложного здесь нет. Если у тебя действительно есть любовные взаимоотношения с Иисусом, у тебя не может не родиться ребенок. Понимаешь? Это нормальный, естественный процесс. И не надо это усложнять. Никаким образом. Это естественный процесс. А если не рождается ребенок, значит что-то не то. Жених болеть не может, да? Потому что он Господь, он Царь, он совершенный Бог. Значит, что-то не в порядке со мной может быть. Тогда надо что-то исправлять, лечить, ходить к врачам, молиться, поститься, что-то менять в своей жизни, от чего-то избавляться. Но представь себе, как женщина, которая не может родить ребенка, как она переживает за это. И что она делает? Она просто сидит. И говорит, я не могу родить ребенка, это сложно. Вы когда-нибудь видели такую женщину? Это странная женщина. А вы знаете, сколько странных христиан, которые сидят в церкви и не рожают? Годами не рожают. И для них это нормально. Они даже за это не переживают, они даже по врачам не бегают. Они не решают эти вопросы. Они уже привыкли так жить. Бесплодными. Ничего сложного нет. Весь вопрос в любви, в взаимоотношении жениха и невесты. И знаешь, как этот процесс удивительно развивается? Например, пример, математика элементарная, как расти. Когда человек наполнен Христом, он проповедует другому человеку, потому что он понимает, насколько это важно. А теперь подумайте, если будет 10 служителей, которые плюс хотя бы одного человека приведут, хотя бы, допустим, 10 человек, хотя бы 10 человек служителей, год достаточно, знаете, чтобы цифра удвоилась. Год достаточно, знаете зачем? Как? Ты хотя бы за год одного человека взрасти для Бога. За год. Тебе никто не говорит, не делай невозможное. 1000 человек приведи к Богу. Хотя бы за год одного человека, и через год эта цифра увеличится вдвое. А это значит, что через год 20 человек знают Христа и живут принципами Царства Божьего. А это значит, что преступность уменьшается. Аборты, блуд, нечистота, непотребство. Не просто они пришли к Богу. Это люди, которые живут принципами Божьего Царства. И как бороться с тьмой? Допустим, бороться с тьмой очень просто. Почему самое эффективное это движение горниц? Это вот именно процесс этого всего. Если, например, здесь 10 человек, которые живут правильно, а здесь Один миллион, которые живут и грешат, как они могут бороться? Какие бы добрые они ни были. Их борьба бессмысленна. И самая важная борьба с этой тьмой, с этой толпой безумцев, это обращать их к себе и пополнять людей, которые будут делать добро. И вот здесь и есть мы, люди Царства Божьего, которые живем иными принципами, проповедуем Евангелие и в горницах формируем людей, которые приходят из этой армии тьмы в армию света. И мы возрождаем и увеличиваем количество людей, и этим самым мы уменьшаем тьму на земле. Мы уменьшаем преступность, мы уменьшаем наркоманию, алкоголизм, блуд, разводы, аборты. И все, что хотите, это самая важная работа. Не деньги зарабатывать. И деньги зарабатывать нужно для того, чтобы пустить, финансировать эту деятельность, которая распространяет Евангелие и преобразовывает из людей тьмы в людей света. Вот что такое движение горниц. Иначе, если мы этого делать не будем, эта тьма, это количество, оно раздавит. Вот и все. Вот я вам показывал ролик о том, что самые богатые люди мира, геи и так далее, они будут распространять. И какая-то бедная кучка людей не сможет противостоять этому. И они будут на свою сторону что делать еще? И вы думаете, что геи это просто люди, которые говорят, я родился таким? Ложь. Вы знаете, что в Америке ходят геи по школам и пропагандируют, что это нормально. А если задать такой вопрос, если это естественно, зачем вы ходите об этом учите детей? Зачем вы делаете песни про геев? Зачем вы распространяете информацию? Зачем вы принимаете законы, ну, якобы защищать права? А на самом деле пропагандировать геи, лесбиянство, что это норма жизни, что это естественно, попробуйте. И вам, может быть, тоже понравится. И люди сегодня пропагандируют. Кто-то пропагандирует деньги, кто-то пропагандирует женщин, секс, кто-то пропагандирует любое. И Бог сегодня говорит, а сколько людей, которые проповедуют Царство Божие? Который учит принципам другой жизни. Возьмите самые распространенные YouTube каналы. Они пропагандируют там свои понятия. И многие люди толпами идут за ними. За их идеи. И здесь в Писании сказано, и слово распространялось. И Бог сегодня говорит, горница это то движение, которое распространяет Слово Божье. И учит людей принципам Царства Божия и борется с той тьмой, которая сегодня присутствует в этом мире. Поэтому сегодня задача не просто самому верить, потому что тебя забьют скоро. А твоя задача как можно больше приверженцев поставить рядом с собой. Как Навальный, да, ищет людей, которые поддержат его с борьбой с преступностью. И только так могут изменить люди мир, поддерживая друг друга в какой-то конкретной идее и соединяясь вместе против коррупции, против всей этой развратности. И это и есть проповедь Евангелия, друзья. Это и есть важность Царства Божия. И мало того, что мы должны расти, мы должны как можно больше привлекать союзников, которые согласятся с нами, которые согласятся с нами вместе менять нашу страну, менять наш народ и сеять добро, служить людям. Это и есть Царство Божие. А теперь посмотрите. Один год. Естественный процесс. Второй год. Уже 40 человек. Понимаешь? Третий, четвертый год уже 80 человек. И все, что нужно, это так просто. Рожать хотя бы одного духовного ученика в год. А теперь представьте, когда церковь не растет по 10-15 лет. Сколько там бесплодных детей, людей, христиан. Знаешь, для меня самый ценный человек это кто? Это не тот, кто приносит даже большие пожертвования в церкви. Хотя это тоже важно. А тот, кто несет идею слова, идею принципов Царства Божия, и посредством этой идеи меняет людей. И для меня очень важны лидеры горниц. Не потому что просто важен рост церкви, а потому что благодаря этим людям будет меняться Россия. Будут меняться люди. Это те люди, которые других людей учат жить принципами Божьего Царства. И таких людей должно как можно больше быть. Понимаешь? Вот тогда Россия реально будет меняться. Вот что такое движение горниц в России. А если еще это движение будет входить в сферы науки, в сферы бизнеса, понимаете? В сферы медицины, то все это будет преобразовываться. И горница, специализированная горница, это когда в какой-то определенной сфере происходят процессы духовные, происходит священнодействие, не только в церкви, но горница специализированная, она несет и освещает ту или иную сферу медицины, науки, спорта. И только таким образом мы можем преобразовывать свою страну и свой народ. Занимаясь бизнесом, мы не сможем предотвратить нищету, коррупство и воровство. Рожая детей, мы не сможем остановить преступность, педофилию, сексуальный разврат. Не сможем. Вот почему Иисус об этом и говорит. Чтобы это все остановить, нужно остановить людей, которые это совершают. Чтобы эти люди покаялись, Писание говорит, но как проповедовать, когда они будут посланы? И как слышать, если не будет проповедовано Евангелие? Бизнес не меняет. Слово Божие распространяется. И нужно как можно больше учеников Иисуса, которые не стульчики передвигают церкви и проектор вешают, а которые учат других безбожных людей приходить к Господу, каяться и учат их жить новыми принципами Царства Божия. Вот тогда этот мир меняется. Тогда изменится бизнес-сфера, когда в бизнес-сфере люди каяться начнут и будут делать бизнес по принципу Царства Божьего. Поэтому бизнес без горницы и без движения слова – это то же самое. Церковь без слова и без движения Евангелия и проповеди – то же самое. Твое дело – оно то же самое, если там люди не каются, не приходят к Богу и не меняются. Ты просто месишь непонятно что. Вот и все. Ты становишься бесполезным. Твоя вера, твой крик души, он становится бесполезным, когда нет вот этого движения. Один плюс один. Проповедование вам. Все становится бессмысленно, когда вот это. Вы теперь понимаете, почему становится бессмысленно? Потому что ты детей родил, а вот эти люди, они этих детей заберут. Они их увлекут. И что ты с этим сделаешь? Сегодня уже телефоны, мультики, идеология. Сколько сегодня нормальной, моральной, христианской идеологии? И сколько сегодня идеологии непонятно какой в мозг сеется детям? Ты не убережешь это. Чтобы уберечь, надо убежать в тайгу, понимаешь? Отключить все. Но чтобы этого не делать, нужно до тебя, чтобы дошло, что такое движение горниц. Чтобы до тебя дошло, что такое движение жизни. Один плюс один. И через 5 лет у нас уже будет 160 человек. Если хотя бы раз в год один лидер будет приводить человека к Господу и взращивать духовного человека, Не просто приводить в церковь, а сделать из него человека, который живет иными принципами. Перестаньте думать о том, что евангелизация – это просто человека привести в церковь. Это научить человека жить принципами Царства Божьего. Вот что такое истинная евангелизация. Поэтому я здесь радуюсь за то, чтобы люди жили в церкви, учились жить в Боге. Чтобы они Царство Божие пронесли через все сферы своей жизни. Я радуюсь, что в моей семье не переставала молитва, не переставало быть Слово Божие, чтобы когда мой ребенок рождался, он тоже знал Господа. Потому что если он не будет знать Господа, мир увлечет его. И я ничего с этим поделать не смогу. Но движение корнец – это когда мы приходим к свой дом и устанавливаем там столб духовный. И мы не говорим, если ты даже молитвы, сколько бы ты там ни кричал, моя семья для Царства Божия, а если ты в своей семье даже не молишься, не читаешь вместе с ребенком слово, не держишься за слово, не проводишь форум с женой, нет этому молитве никакого смысла. И если ты говоришь, мой бизнес для Царства Божьего, моя жизнь для Царства Божьего, а в моей личной жизни нет личной горницы, я не читаю и не молюсь сам, у меня нет времени с Господом, это все бестолковое дело. Знаешь, что такое начинается, с чего начинается движение горницы? С моей личной горницы, когда я имею личное время общения с Богом. Тогда я понимаю, что в моей семье тоже важно. Я прихожу и утверждаю столб, я ставлю моей семье порядок Бога, я говорю, здесь, в моем доме, будет молитва, в моем доме будет Слово Божие, с кафедры Слово Божие, с Библии. И здесь, в моем доме, будет звучать Слово и молитва. И когда вот в чем принцип, я устанавливаю горницу, где бы я ни был, я прихожу в бизнес, я говорю, этот бизнес не вот здесь, в моем бизнесе я устанавливаю столб горницы. Я говорю, это территория Царства Божьего. А как я могу определить, что это территория Божьего Царства? Там, где есть молитва, там, где есть слово, там, где есть проповедь Евангелия. Это и есть территория Божьего Царства. А не просто я пришел, поорал и ушел. Это все. А если я говорю, это территория Царства Божьего, но я не молюсь, я ни за слово не держусь, я не проповедую Евангелие, люди не спасаются, то я такой же мирской человек, как и все остальные. Это бестолковое просто дело. Это просто бизнес. И поэтому я прихожу домой, я говорю, давай молиться. Давай читать вместе слово. Это время я не упущу. Когда у меня родится ребенок, с ним читать вместе и молиться. Это горница семейная. Я прихожу на работу, я начинаю на работе молиться. Я прихожу раньше всех, я промаливаю это место молитвы. И там я могу нести слово и проповедовать Евангелие. Это есть специализированная горница. Понимаешь? Вот что такое движение горниц. Я не просто работаю. Я не просто хожу на работу. Я не просто занимаюсь бизнесом. Я не просто хожу в церковь. Я даже прихожу в церковь и с братом, с сестрой начинаю общаться на духовные темы. Начинаю вместе молиться, это я утверждаю Царство Божие, понимаешь? А если я живу в церкви, но даже не молюсь, не читаю Библию, и с братом, сестрами я не провожу форум, это тоже такая мирская жизнь. Проблема не в том, где ты находишься. Проблема не в том, где ты находишься. Проблема в том, что ты делаешь там, где ты находишься. Проблема не в здании. Можно прийти в здание и здание превратить в музей и в коммерческое помещение, где деньги только взимают за то, чтобы люди смотрели. Но если ты приходишь даже в туалете, сидишь и молишься, это место уже освещается. Ты понимаешь это? Аллилуйя! Это место уже освещается. Но если ты живешь в церкви и не молишься, и здесь безбожно живешь, это место уже осквернено. Поэтому что такое столб истины? Столб горниц. Это 5 столбов. Это движение слова, движение молитвы, движение форума, движение ученичества, движение проповедования. И вот эти 5 столпов я должен везде, где бы я ни был, утверждать. Даже еду я. Уезжаю куда-то. за это время, пока я там утверди эти 5 столпов, уедешь, кто-то будет продолжать это делать. Это и есть поместная церковь. Это и есть движение горниц. Очень важно поэтому встреча с учеником. Апостол Павел очень ценит это. Он говорит, он каждый раз свое послание начинает с того, что я благодарю Бога за Прискиллу, Акиллу, возлюбленный Тимофей мой, я люблю. Почему он это говорит? Просто потому, что у них классные человеческие взаимоотношения? Нет. Не в этом вопрос. Это люди в его глазах очень дорогие, потому что эти люди хранители Царства Божьего. Это люди, через которых, посредством которых Царство Божие распространяется в том или ином месте, где насаждено была церковь. Вот почему он так к ним трепетно, с любовью относился. Не потому, что они хорошо ему деньгами служили и помогали, потому что они что-то подлизывались к нему. Они были очень ценны, потому что благодаря им церковь росла, процветала. Они были хранителями Божьего Царства. Ефесе, Филиппах. И сегодня Господь говорит, молись, я сегодня молюсь, я молюсь, я молюсь каждый раз, потому что все молитвы бестолковыми могут оказаться, если я не встречу ученика. Для меня важно не количество людей в церкви, для меня важно, каждый из вас сможет ли распространять Царство Божие, как я. Сможет ли воспитывать также учеников и нести это Царство Божие и делать последователей Иисуса Христа. Учить людей истине, утверждать столпы, слова, молитвы, проповедование, ученичество, евангелизации. Для меня важны вот такие ученики Иисуса. Не мои последователи, а те люди, посредством которых будет распространяться Царство Божие в России. Люди, которые будут приводить из тьмы в свет. Вот в чем истинный смысл церкви, а не просто тусовки. Поэтому я каждый раз молюсь о том, чтобы как можно больше было лидеров, служителей слова, молитв, евангелизации, проповедования. Люди, которые живут принципами Царства Божьего и других учат этим принципам. И мало этого, они еще несут это во все сферы, утверждая там горницу. Поэтому я молюсь за то, чтобы горницы были в семьях. У каждого была личная горница. Были специализированные горницы, помимо богослужения. Это мини-богослужение. И это мини-богослужение, там, где проходит горница, там уже происходит духовная война. Когда ты в своей семье молишься, ты сам, не замечая этого, ломаешь все стены проклятия семейного, все стены греха, блуда, нечистоты, защищаешь свою семью. Вы знаете, сколько людей православные тратят деньги на то, чтобы просто священник пришел и дома кадилом осветил? Сколько? Прайс, знаете? И осветил машину. Сколько, знаете, прайс? Вы думаете, люди глупые, они это делают? А вы представьте себе, ты каждую неделю молишься дома. За свою семью, за своих детей. И это охрана и ограда. Кто-то жалуется, вот, мы в церковь ходим, у меня жена изменяет. А сколько раз ты в день с ней молился? Сколько раз ты с ней пребывал в слове? Понимаешь, о чем идет речь? И когда ты приходишь в то место и начинаешь утверждать там столпы, горницы, ты как бы прогоняешь от этого места тьму, прогоняешь дьявола, который имеет влияние на твою семью, на твой дом, на твоих родных и близких людей. Ты расчищаешь эту территорию. А люди этого не понимают. Ценность этого. И тогда каждый говорит, приди ко мне, пастор, помолись. Я хочу у себя горницу дома. У меня братишка с проблемами, у меня жена с проблемами. Придите сюда, помолитесь.
Осветите мою квартиру вместе с нами, молитесь. Я хочу, чтобы в моем доме проходила горница, чтобы люди слышали Евангелие. Вот и все.
И действительно, что я думаю о чем? Люди часто думают, мой, даже жена меня не видит, как я молюсь, как я читаю слово. Я не люблю это делать на показу. Это мое личное время. И мне не надо перед кем-то рисоваться, чтобы показаться, что я такой духовный. Но это время для меня самое ценное в жизни. Это то время, благодаря которому вообще я живу. Понимаешь? Я могу иногда в 3 часа ночи встать, в 4 часа ночи и начать молиться. И знаешь, я тебе говорю, это глубокое откровение в 4 часа утра пришло. Бог говорит, если ты хочешь создать счастливую семью, тому человеку, который всегда думал, женские обязанности, мужские обязанности, жены обязанности, мужика обязанности. И тут Бог переворачивает мое сознание. Он говорит, если ты хочешь счастливую семью, прекрати. Просто начни служить, любить, благословлять. Не требуй ничего. Не проси, а просто начинай служить и сеять. Вообще такой покой пришел в сердце. И ты становишься источником благословения. Я хотел написать даже статью по этому поводу. Время еще нет. Я думаю, вот это уникальная мысль, которую Бог дает. Разве что только природные, естественные вещи, конечно, мужик не может делать. А кто сказал, что тебе нельзя стирать или убираться? А люди так учат порой. Я так учил, я так жил. А Бог говорит, истинная любовь, она не требует, она служит. И тогда я стал, знаете, о чем молиться? Бог, научи меня. Научи меня ни от кого ничего не требовать. Научи меня служить, любить, благословлять. Мне никто ничего не должен. Ты никому ничего не должен. Но если ты поступаешь по откровению, тебе не надо будить. Тебе не надо говорить, читать Библию. Это важно. Ты сам для себя понимаешь, насколько это важно. И тогда молитва по откровению – это самая лучшая молитва. Понимаешь? Самая лучшая молитва. И только откровение по-настоящему может изменить твои понятия эгоизма, каких-то ненормальных принципов. Вот представьте себе, человек совсем иным мышлением утром встает и молится, и к нему приходит абсолютно противоречивое на 100% откровение от Бога. И самое страшное в этом, что я с этим соглашаюсь. И я говорю, халлелуя, Господь, спасибо тебе за эти откровения. Я понял, Бог. Я понял, что такое горница, Господь. Я понял, зачем я туда иду. Я понял, почему я должен спасать людей. Я это понял, Бог. И тогда ты ни от кого не требуешь. Ты делаешь это. Но я не знаю как, с какой-то силой. Будем молиться. Знаешь, если ты думаешь, что вот у меня есть такой стереотип, типа, ой, я так давно не открыл горницу, я должен. Глупость. Ни к тому никто ничего не должен. Все, что должно прийти, достоин я, недостоин. Правильно делаю или неправильно. Все это ерунда. Знаешь, что тебе должно прийти, если ты хочешь, чтобы у тебя все получилось? Бог будет использовать, не будет использовать. Это все не так важно. Важно, знаешь что? Единственное, самое важное, чтобы у тебя что-то получилось, чтобы до тебя дошло, чтобы откровение пришло. Понимаешь, откровение внутри тебя. Как тебе пришло откровение, вот ты хочешь делать массаж и служить людям. Тебя же никто не заставляет вставать, читать книги, искать там лучшие методы, возможности. Вот такое же откровение должно тебе прийти в горнице. Что такое церковь для тебя? И тогда ты будешь это делать не потому, что все просят или говорят, что ты должен кому-то что-то. Или долг – это уже второстепенная честь. Ты сам будешь бежать, ты сам будешь лететь, ты сам будешь... делать это, потому что это твое личное откровение. И даже то, что не получается, оно будет получаться, потому что ты будешь делать все, чтобы у тебя получилось. И даже если все будут тебе говорить, у тебя не получится, ты будешь всем ходить и кричать, все получится, не переживай, потому что ты получил это откровение. И все. Это как человека, когда выбираешь. Ты любишь этого человека. И вопреки всем обстоятельствам, ты говоришь, ты будешь со мной. И как переубедишь его? Это как Марина Ивановна говорит, это моя церковь. Убей меня. Что хочешь со мной делать, это моя церковь. Ну что я могу с этим поделать? Я в нее буду ходить. Все. Вот как этому человеку объяснить? Никак. Потому что он имеет личное откровение. Ты получил это откровение по поводу горницы, по поводу спасения людей. Тебя никто не остановит. Ни дьявол, ни люди, никто вообще, никакие обстоятельства. И в этом смысл, почему получается. Если ты почему принял откровение, что важно финансовое процветание для христиан, тебя никто не остановит. Если ты принял откровение, что это твоя церковь, это твой путь, это твоя жизнь. Вы знаешь, однажды ко мне пришла моя мама и говорит, Леня, я могу тебе дать устроить в университет нефтяной. Я могу тебя финансово... Ну, ты, говоришь, что ты сейчас можешь? Ты в деревне, у тебя ничего нет. Вот какое у тебя будущее? Вот что? Я тебе скажу честно. Вот я... понимал мозгом, что никакой перспективы вообще. Визуально тоже. В деревне пастор уехал в Америку. Визуально, умственно я понимал, что все фигня просто. Где-то глубоко в своем сердце у меня было откровение. Иди за Господа.
Аллилуйя.
Иди за Господа.
Аминь.
Я даже стоял в молитве на коленях и говорил, Бог, мне страшно, что будет со мной? И я так и помру в этой деревне. Как я? Что, какое у меня будущее? Мои все друзья ушли. Я прям говорил ему об этом. И моими же устами Бог говорит, ничего не бойся, иди за мной. И только спустя 15 лет я стою здесь, в Санкт-Петербурге. Я начинаю понимать, о чем Бог говорил. Понимаешь? А ты думаешь, что призвание вот так вот открывается? Когда есть личное откровение, оно с твоим мозгом даже порой не состыковывается, и это тоже не проблема. Понимаешь? Иногда я просто говорю, я не хочу с этим человеком общаться. А Бог говорит, иди и общайся. Я говорю, я не хочу этого человека прощать. А Бог говорит, иди и прощай. И все, что ты делаешь, идешь и прощаешь. Потому что откровение, оно сильнее. Понимаешь? Чем твои человеческие понятия, чем твои какие-то мысли всякие. В голове куча мыслей, понимаете? Там грехов много очень. Столько грязных мыслей, столько неверий, столько сомнений. Но когда откровение в сердце есть, оно глубоко там. Оно как столб. Оно никогда не дает тебе поколебаться. И вроде ты идешь в огонь, и ум твой понимает, что огонь может сжечь, а он идет, понимаешь? Потому что Бог говорит, иди. Я не знаю, что это такое. И мне все у виска крутили, говорит, ты идиот, ты что там в церкви делаешь? Ты ненормальный, у тебя нет будущего. Ты сектант, ты зря свое время там пропадаешь. И я мозгом где-то понимал, что все как-то не так, не по-человечески. Но внутри откровение говорило, иди, иди. И все, что я мог делать, это идти. И я кричал, Бог, я не знаю, я не понимаю. Но Бог говорит, иди. И я говорю, Господь, ты чудесный. Аллилуйя. И слава Богу, что ты не такой, как я думаю.
Аллилуйя.
И тысячу раз, десятки тысяч раз ты каешься, знаешь, за что? За свои мысли дурные. Человек блудный. Человек то так скажет, то вот так подумает, то вот так скажет. Ну, по 10 раз все меняется. А Бог верен. Он постоянен. И когда Дух Святой есть внутри, Он тебе не дает. Вот как бы ты там ни колебался, он четко держит направление. И он ведет. Я говорю, как я свадьбу вообще делать буду? Как? Это нереально. У меня нет денег. Как я вот это буду делать? Она хочет в Кубу поехать. Там бешеные деньги, Господь. Я не знаю, как. И я сегодня опять говорю, вот все решилось, свадьба. Я стоял на коленях на Атлантическом океане и благодарил Бога, плакал. А сейчас говорю, как, Господи, за год я на квартиру? Где у меня? Когда у меня эта квартира? Бог говорит, ну ты пеня. А там у тебя мозги постоянно сомневаются во всем. А Дух ведет. Он говорит, будь верен. Будь верен. А там в Корее деньги зарабатывают, там можно в Америку уехать, там жить, зарабатывать и финансировать. Он говорит, иди за мной, прекрати, прекрати дурью страдать, иди за мной. Я... И Бог ведет. И он дает самое лучшее. Понимаешь? И я сегодня хочу тебе дать откровение, церковь. Горницы – это сила. Это огромная сила движения ремнанта. Это огромная сила будущей России. И это сердце. Запомни. Если в тебе есть вот это непоколебимое желание быть лидером, ты будешь им. Просто дай этому желанию, вопреки всем страхам, вопреки всему неверию, всем этим расколбасным мыслям, просто дай Духу Святому начать делать через тебя это движение. Аллилуйя.
Аллилуйя.
Сделай меня сильным. Давай будем молиться сейчас. Убирая рамки, убирая какие-то обязательства, убирая достоин, недостоин, просто начни действовать по откровению. Вопреки всем твоим взглядам, вопреки всем твоим жизненным ситуациям, вопреки всем твоим оценкам, которые в твоей жизни, это все не нужно. Если у тебя есть это глубокое откровение и вот неутолимое желание стать служителем Божьего Слова, лидером, что бы ни случилось, просто вот дай Богу, вот реально, как сказать, дай Богу через тебя действовать. Пусть вокруг тебя летает, витает, бьется, ударяется, туда тянет, сюда тянет, неважно. Просто начни двигаться, двигаться в духе.
Аллилуйя.
Двигаться по откровению. Аллилуйя. И пусть вот эта рациональность, она тебя не останавливает, а ты двигайся по откровению. Если это откровение есть, двигайся по нему. Если его нет, проси у Бога это откровение. Ты знаешь, сегодня я хочу тебе сказать, еще послушай, даже если ты говоришь, я вообще не общительный, я вообще не знаю, как я буду любить людей. Вот некоторый брат говорит об этом, а у него на самом деле будет самое большое служение людям. Почему? Потому что сердце-то говорит другое, откровение совсем другое говорит, понимаешь? И как бы ты ни противился этому, как бы ты ни находил аргументы, факты, отмазки, Понимаешь, Дух Святой будет делать свою работу. Все, что тебе сейчас лучше нужно сделать, это сдаться. Сказать, да, Господь, я хочу быть твоим инструментом. Я не хочу больше противиться. Я не хочу больше отмазываться. Я не хочу больше, Господь, сидеть на заднем ряду, прятаться. Господь, я просто хочу, чтобы ты взял меня и использовал меня. Я хочу действовать по откровению. Отец, я благодарю тебя, Иисус. Благослови, Господь. О, Отец, Дух Святой, я прошу тебя, пусть умножение будет, Бог. Пусть будет народ. Пусть, Господь, начнется умножение в нашей церкви, Господь, Духом. И я сейчас, Господь, расправляю крылья помазания Духа Святого. Я высвобождаю силу Духа Святого. Я высвобождаю силу откровения. И Господь рушится все, что может являться сегодня препятствием во имя Иисуса для того, чтобы твое помазание высвободить. О, Отец, пусть всякий страх, всякое сомнение, всякое неуверенность, оно разрушит, и потому что твое откровение и твое помазание, оно выше, чем наши все страхи, чем все наши сомнения, чем все наши неверия. Господь, я имя Иисуса, я благословляю, я высвобождаю силу Святого Духа. Я высвобождаю помазание, Господь! О, Отец, я благодарю тебя и славлю. Во имя Иисуса Христа. О, я хочу тебе сказать очень важную вещь. Раскопай вот это помазание среди всех своих сомнений и страхов. Раскопай вот это вот, вот это семя, которое Господом тебе дано. Убирая все ненужное. Высвободи помазание Духа, которое Бог в тебя вложил. Начинай открывать свой рот и благовествовать. Начинай высвобождать силу и не переживай за это. Даже если ты что-то будешь делать неправильно, Бог направит, Бог научит, Бог благословит. Я хочу тебе сказать, дело не в Боге, дело не в том, что ты достоин или недостоин. Дело не в том, что ты можешь или не можешь. Дело в том, что ты сегодня не слушаешь откровения Бога. Ты не даешь Духу Святому через тебя действовать. А Бог говорит, высвободи силу.
Да, Боже.
А чтобы она высвободилась, нужно убрать все, что мешает на пути к этому откровению. Аллилуйя.
Аллилуйя.
Скажи, Господь, я высвобождаю силу Христову. Я разрушаю все стены, все, что сегодня мешает Христову. Высвободить это помазание, Господь. Всякое сомнение, всякое неверие и всякий страх во имя Иисуса Христа. Подчиняю мой ум, мои способности и все, что есть, откровение Духа Святого. Они не противятся, они помогают и благословляют.
Да, Боже!
Будем петь, сделаем для себя.